Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы традиционно стараемся на первой неделе, во всяком случае уж точно, не очень заглядывать в церковный календарь, не очень задумываться, кого там нужно поменее вспомнить из святых, поскольку нас так как-то и настраивают всегда, что особенности Великого Поста, великопостных служб – это сосредоточенность на смыслах, выраженных в постной триоде и даже в богослужении все, что положено читать или петь поминее, откладывается ради заменяющих эти чтения и песнопения великопостных текстов. Но все-таки календарь остается календарем, и мне кажется, есть некоторые святые, которых хорошо бы вспомнить, даже несмотря на всю сосредоточенность на покаянном каноне Андрея Крицкого. Я имею в виду память равноапостольного Кирилла, учителя славянского, 27 февраля, святителя Льва Великого, 3 марта, и преподобного Федора Синаксарского, 4 марта. Вот абсолютно разные святители и преподобные, но мне кажется, что каждый свою ноту какую-то в эту симфонию первой недели все-таки может внести. Ну, я не буду долго напоминать о том значении, которое для всех, для нас имеет подвиг, но, на мой взгляд, это, естественно, такое, может быть, сугубо личное восприятие, но то, что совершил святой Кирилл, мне кажется, ну, подвигом не только с точки зрения духовной, но и с точки зрения исторической, потому что если бы не его феноменальные способности, Богом данные филологические, если бы не эти труды по переводам священных текстов на славянские языки, если бы не эта проповедь на языках славянских народов, Бог знает, какие были бы судьбы у православия. Потому что это был такой момент водораздела. Западная духовная традиция и восточная начинали очень сильно дистанцироваться друг от друга. И благодаря вот этой подвижнической жизни братьев Кирилла и Мефодия православие стало таким, каким мы его знаем и каким мы его исповедуем. Святитель Лев Великий, удивительный совершенно римский епископ, который уговорил предводителя гуннов Аттилу вот просто силой своего убеждения не разорять Рим, а чуть позже убедил короля вандалов не подвергать Рим огню. Но, помимо всего прочего, именно его трудами был созван Четвертый Вселенский Собор. Он оставил колоссальное наследие из 100 слов и 140 писем догматического и нравственного содержания. Удивительный совершенно был святитель. Ну и, конечно, очень дорогой, ну, я не знаю, моему сердцу очень дорогой святой, это преподобный Федор Синаксарский, святой дядюшка будущего святого флотоводца Федора Ушакова. Человек удивительной судьбы, из которой можно сделать такой, как сейчас бы сказали, крутой исторический сериал, потому что там столько приключений в жизни этого человека было, и пройдя такое количество искушений всевозможных, он умудрился не только сам достигнуть какого-то очень высокого духовного состояния, но и буквально на развалинах былого монастыря Синаксарского создать обитель, которая жива до сих пор. Вот такие три краски на первой неделе этого Великого Поста дает нам церковный календарь.
Удивительно, что когда мы читаем апостола Павла и встречаем слова, что все желающие жить благочестиво гонимы будут, мы думаем, ну почему так должно быть?
Ох, как меня это возмущало в первые годы моего пребывания в церкви.
И почему это, вот как в православной стране, где все православные, с чего это вдруг подвижнику надо быть гонимым, вовсе поставят на свешницу и будут радоваться тому, что есть человек, который так живет. А вот жизнь Федора Санаксарского, она совершенно другая. Это человек, который желал жить благочестиво в монашестве, бывал бит за это, жил годами в совершенно непригодных для жилья условиях, таких, что он там по-черному топилось, чтобы он не замерзал, видимо, без выхода для дыма. Его просто угорелого выкидывали на улицу, оттирали снегом. И где он хоть что-то чуть-чуть начинал создавать, сразу находились завистники. Было ли это в Александре Невской лавре или в Санаксарском монастыре, это все равно всегда прерывалось. И только последний раз, когда он вернулся в монастырь уже совсем старцем, и то начались какие-то нестроения, но не закончились, потому что он умер. И тут его похоронили, и все стали как бы объединяться его памятью. Все вдруг стали его учениками благочестивыми, понимаете?
Вот. Ну, это как со старцем Варсонофием Оптинским, который тоже до такой степени раздражал всех юных послушников и монахов, что там целый бунт был организован, в результате на старости лет, будучи уже не очень здоровым человеком, вынужден был оставить Оптину пустынь.
Да, да. Ну, еще дело в том, что он был дворянином ведь. Конечно, между русским дворянством и простолюдинами пропасть сохранялась почти везде и в монастырях тоже. И не случайно дворян, которые становились монахами или их ставили руководить монастырями, обычно их все-таки хотели сделать епископами, как в стиле Игнатия Брянчанинова. Ну, как бы свой человек должен быть в своем месте обоймы табели о рангах, скажем так вот. Вот. Но тут, да, тут просто вот эта настоящая жизнь, жизнь Христова, которая жизнь, которая жительствует, да, в любых обстоятельствах, она раздражает тех, кто так не хочет жить. Надо выгнать этого человека. Что он нам напоминает здесь? Вот есть устав, мы все соблюдаем, все нормально. Нет, ему нужно большего. Нет, он все хочет раздать. Нет, он хочет служить другим. А мы что тогда? Вот, поэтому такой человек, возьмите любое почти житие, ну вот житие святого праведного Алексея, старца московского. Вот у него был эпизод однажды, когда он ехал по Моросейке в трамвае, он сел, а перед ним сидело два маститых протоиерея. А он был очень маленького роста, такой вечно невзрачный, в какой-то такой полуоборванной рясе. Матушка у него умерла, и некому было, видимо, следить за ним. А он сам это немножко юродствовал через это. И вот он всю дорогу слушал, как они его поносят. Вот, тоже мне выискался, там, причащает, как ложку борща дать. Да они, вот, служат всенощную, да что же это такое-то, да куда мы катимся? Вот он, понимаете, ну вот святой человек, прозорливый, вот, уже все это понятно. Но нет, вот, а до этого, а когда он был пономарем в Георгии в Лучниках 9 лет, его избивал настоятель, вы понимаете, бил просто его, измывался над ним всячески. То есть вот сатана ополчает людей, причем, может быть, даже неплохих, нормальных людей. Но вот с Федором Санаксарским это как-то особенно ярко видно. Да и с Кириллом и Мефодием то же самое. Сколько они претерпели от казалось бы, братьев.
Ну и, в общем, конечно, мы не можем с точностью сказать диагноз, но судя по тому, что пришлось перенести святому Кириллу, скорее всего, от какой-то сердечной недостаточности он скончался, потому что он достаточно еще молодой был, когда он в Риме пристроился.
Да, удивительно, что когда он был в Крыму во время своего миссионерского путешествия, он участвовал в обретении мощей святого Климента Папы Римского. И в Риме он похоронен Сан-Климента, в храме в его память, куда эти мощи потом были принесены. И там он в одной из боковых капеллу лежит его святые мощи.
Ну, удивительно еще вся история вот миссии святых Кирилла и Мефодия в том, что она с исторической такой земной точки зрения оказалась провальной, потому что все, что они сделали, успели сделать, и что святой Мефодий успел сделать в Моравии, все это было моментально изничтожено, потому что политические интересы возобладали, и в результате те самые епископы, которые предпочитали латинскую службу, они его буквально вытеснили.
Вы знаете, оно было провальным в масштабах одного-двух поколений. Поскольку мы сейчас сидим в православной Москве, и в храмах у нас книги на церковнославянском, она оказалась не то что непровальной, она оказалась фантастически удачной. То есть Господь был с этой миссией, Он их прямо вел. И об этом не надо забывать. Знаете, у меня был такой один эпизод. Однажды я с группой паломников был в Святой Земле. И мы очень хотели попасть на гору Блаженства, там католический монастырь. И мы торопились на автобусе, но из-за аварии была пробка, мы не успели. И все так страшно расстроились. Вот мы ходим вокруг этой решетки, она закрыта. А закрыта в 6 часов. И вдруг мне приходит в голову, я говорю: братья и сестры, а что мы? Неважно, где это было произнесено, здесь, 100 метров левее, давайте откроем и прочитаем эти 9 заповедей. Важно, что было сказано нашим Господом, понимаете? И поэтому то, что они создали язык, гениальный в смысле вот просто устройства, его адаптации ко всем вариантам славянских языков того времени, вот эту конструкцию. Ну, простите меня, ну такой, ну, автомат Калашникова, понимаете, просто который работает всегда и везде. Вот, то, что они создали, это работает до сих пор, хотя они делали глаголицу, да, но принцип, по которым создан язык, он, эти же принципы работают и в кириллице, она просто оказалась более устойчивой. Нет, все работает, и мы им очень благодарны.
Но глаголица — это был скорее такой филологический алгоритм, потому что с его помощью можно было... Это такая конструкция, которая давала возможность на нее накладывать особенности национальных диалектов. Но я как раз и думаю, что это важно для нас тем, что мы часто видим очень короткий отрезок и своей жизни, и исторический. И нам кажется, что вот все, вот катастрофа случилась, ничего не вышло, вот полный провал, все усилия в туне. А проходит время, и даже на протяжении собственной жизни ты видишь, что совсем нет, ты просто не понял. И то, что тебе казалось поражением, через какое-то количество лет, когда ты оглядываешься, ты видишь, к чему привели твои усилия потом. Не сразу, после того, как что-то не получилось, а спустя какое-то количество лет.
А иногда ты до этого не доживаешь. Вы знаете, в 90-е годы, вот я в 92-го года рукоположения священнического, мы, священники тогда, очень много бегали по квартирам и причащали, напутствовали, провожали в последний путь, готовили к этому христиан старых, совсем пожилых людей, которые были церковны до революции или до 30-х годов, а потом ушли из церкви. И я только вот по прошествии 20 лет это осознал, сколько их тогда было. И в основном разговор был такой: я в детстве пела на клиросе, я ходил, я алтарничал. Вот у нас был батюшка, который нами занимался, вот тот и тот. А потом воскресную школу закрыли, а потом, ну, потом я поступил в институт, я там пошел на работу, туда-туда. Все не ходили, я не ходил, храмы все закрыли. А вот теперь я так жалею. Вот я стою на пороге, я вспоминаю и понимаю, что это было самое светлое, что было в моей жизни. И если бы вернуть, я бы ходил в храм любой ценой, понимаете? И ты понимаешь, что когда-то был храм, где прекрасно понимают, что скоро их посадят. Служили священники и диаконы, пели на клиросе люди, читали люди, стояли в храме и молились исповедники, все зная, что их завтра или послезавтра могут взять. Для того, чтобы вот этот ребенок, в том числе для того, чтобы этот ребенок был отогрет сердцем во Христе. И потом, когда пройдет много-много времени, эти уже все будут лежать в земле, он скажет: «Я хочу вернуться». вон туда, вот в то тепло, понимаете? Вот. Поэтому иногда, да, это, кстати, вот Кирилл и Мефодий, они, особенно Мефодий, он увидел, как все разорено. И заключение было у него, и все вот это вот. Но, тем не менее, надо сеять, да? Надо сеять, а как это взойдет, это опять тайна Божия. Это уже разговор того сердца, в которое упало семечко, и Господа. И он может быть совсем не такой, как тебе показалось. Может быть, допустим, вот сейчас даже бывает, что вдруг начинает ходить в храм человек, который там 25 лет назад ходил в воскресную школу, а потом пропал, загулял, жил очень там, ну, неправедной жизнью. А сейчас вдруг вот он женился, у него там дети, и он пришел в себя, и он снова вернулся в храм. Вот, и такое бывает. Так что, пока человек жив, проект открыт. Господь надеется. Мы не можем сказать, что он удачный или неудачный.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу размышляем о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот мы и подошли к завершению первой седмицы Великого Поста. Суббота, память великомученика Федора Тирана. Но все, что в нашем сознании связано с памятью Федора Тирана, это история, не имеющая непосредственного отношения к его собственному житию, поскольку она касается видения, связанного с временами уже совсем не того императора, при котором он мученически погиб, а с временами царствования Юлиана Отступника, который велел, чтобы отрезать христианам путь к покупки, нормальной покупки продуктов, велел окроплять идоложертвенной кровью все, что продается на рынке. И, собственно, вся история с Колевым и то, что вошло в церковную традицию с освящением Колева и раздачей Колева, то, что мы будем иметь возможность видеть и в чем участвовать в первую субботу Великого Поста, все это относится не непосредственно к подвигу самого Федора Тирана. Вот мне кажется, что вспомнить, что он и сам, в общем, достаточно знаковая личность в пантеоне святых Православной Церкви, тоже бывает полезно.
Я с вами не соглашусь, Мариночка. Вы знаете, как раз с Федором Тираном обязательно этот эпизод в его житии должен быть, и он должен свидетельствовать о том, что святые после окончания земной жизни, они продолжают свое служение по тому призванию, которым их призвал Господь. И праведники, ушедшие от нас, может быть, даже рано скончавшиеся, непонятно зачем и почему, вроде бы они здесь так нужны. Вот у Господа для них есть там какой-то труд и работа. И там совершенно все по-другому устроено. Вот Великим Постом на второй воскресный день будет память святителя Григория Паламы. У него есть потрясающий эпизод в его жизни, когда ему явился Дмитрий Солунский и сказал, что я выбрал тебя епископом для своего города, для Фессалоники, по славянской Салуне. Вот, понимаете? То есть тут епископы совещаются, князья что-то думают, кого поставить, кого выбрать. А там Дмитрий Солунский с Господом договаривается, кто ему нужен на его кафедру. Понимаете, продолжается, житие продолжается там. Нам это открыто очень редко и только иногда. Но как раз оно там продолжается, и там жизнь как раз жительствует. И мы когда там будем, мы это все увидим, это узнаем. Вот, и то, что святые заботятся о тех, кто их почитает, и в том числе даже о их пище заботиться, чтобы вот не было осквернения, чтобы не было такого смеха, потому что Юлиан Отступник, он что хотел? Он хотел потом это все объявить, и чтобы все смеялись, а христиане были огорчены, понимаете? Вот, а Федору Тирну это не понравилось. Вот. А помните, как погиб Юлиан Отступник? Появился воин, который давно-давно умер, мученик, Меркурий, по-моему, да, если не ошибаюсь, и метнул в него копье. И он упал со своими знаменитыми словами: «Ты победил, галилеянин», имею в виду Христа. То есть ему как раз очень досталось от давно ушедших в Царство Небесное мучеников.
Но почему так история с Колевым важна для понимания смысла поста? Ведь на самом деле мы же читали в апостольских посланиях у апостола Павла, что неважно, главное не соблазнять ближнего, а так, если ничего другого не остается, но можно съесть и окропленные этой идоложертвенной кровью, если для тебя это ничего не значит.
Видимо, тогда была такая фаза полемики с возрождающимся языческим миром по замыслу императора, что это было бы, ну, может быть, очень соблазнительно. Понимаете, там мы же не можем сейчас это реконструировать, мы не видим такого. У нас есть язычники, неоязычники, которые живут в России, но они не составляют такой вот государственной какой-то огромной массы, да? У них нет единого голоса. А тогда было все по-другому, и, видимо, это было нужно для того, чтобы вот не попиралась и не осмеивалась церковь.
Вы знаете, кроме таких великих смыслов, есть эмоциональное восприятие. Я не знаю, у каждого свое отношение к Великому посту и, в особенности, к его первой неделе. Мне всегда казалось удивительно радостным то, что вот это напряжение первых четырех дней, когда ты вгрызаешься в Великий Покаянный канон, вообще стараешься как-то себя отсканировать и внутри, и снаружи, и вот этот великий труд твой, иногда скрипя всеми шестеренками, которые ты проделываешь, завершается праздником. Потому что, как к этому ни относись, это день, когда служится литургия Иоанна Златоуста, и когда освящается это Колево, раздается в церкви, это праздник. Пускай это само действие раздачи Колева, оно какое-то, может быть, немножко детское. Но, знаете, я очень хорошо помню опыт ранних лет своих. Тогда нас время от времени из Москвы в Троицко-Сергиевую Лавру посылали с какими-то поручениями, потому что не было ни интернета, ни возможности какой-то быстрой связи. Если кто-то вот был свободен, просили там либо какую-то записку передать, либо что-то узнать. И вот однажды, исполняя это поручение, я задержалась в Лавре до всеночной. И иеромонах, которому я привезла письмо, он как раз служил, и я помню, я подхожу под помазание, была полилейная служба, и раздавали вот хлеб с вином. И он в благодарность за мои труды дает мне не кусочек хлеба, а целиком эту вот булочку, политую довольно обильно кагором. И вот ощущение детского счастья. Такое бывает только, наверное, до 5 лет, когда тебе дали мороженое, и ты от счастья готов вообще прыгать на одной ножке. Мне кажется, что-то подобное происходит вот в первую субботу Великого Поста, когда ты получаешь это колево в церкви. Это тоже что-то очень детское, очень эмоциональное, но для меня это чувство, оно окрашивает все отношение к Великому Посту.
Да, есть в этом какое-то родительское снисхождение такое милующее. Я вспоминаю немножко другой рассказ о том, как один из старцев, по-моему, это был Аварсений, к нему пришли несколько монахов, начинающих из городского монастыря, и просят наставления. Сидит ученик его, и, ну, что вам сказать, братья, ну как? Ну, вот если вас ударили, вы можете не гневаться? Не можем. Но вы можете хотя бы не ударить в ответ? Не можем. А сначала вы можете простить и подставить другую щеку? Не можем. Можете не гневаться в ответ? Не можем. Можете хотя бы не ударить в ответ? Не можем. Он подзывает ученик, говорит, ну что, брат, что, ну сварим каши. Дай им каши поесть. Ну, дай им какое-то утешение за тот труд, что они приняли, просто что они шли. Потому что пока о большем разговаривать с ними рано. Понимаете, я поэтому, когда беру в руки это колево, я себе говорю, ну, на тебе, брат, каши, раз ты ничего другого не можешь.
А ваше личное отношение к этой первой неделе, к вхождению в Великий пост, оно с годами меняется? Все-таки отношение священника и прихожанина, наверное, все-таки отличается.
Ну, я люблю, конечно, очень. Жду этого времени. Это время, когда Господь помогает как-то более интенсивно справляться со своими всякими гадостями, безобразиями. Вот еще я очень люблю первую седмицу, потому что на Великом Повечере я стараюсь говорить проповеди в конце. Причем проповеди именно аскетические или о молитве. И я к ним достаточно долго иду и готовлюсь. То есть у меня, как каждый человек, который пытается хоть как-то молиться, что-то тебе открывается за год, я пытаюсь этот опыт формулировать и вот со своими братьями и сестрами, которые в храме, им делиться. Потому что мне все-таки кажется, что мы, священники, мы очень много проповедуем о житиях святых, мы толкуем притчи, а о молитве мы говорим значительно реже, потому что это очень трудно. Вот, и потому что о ней сразу понятно, что ты говоришь и не молишься. Мы не хотим, чтобы знали, что мы такие все. Вот. Ну, это шутка, конечно. Мы все трудимся в молитве. Но какой-то вот опыт такой, поделиться. Вот, это время, когда Господь этому помогает очень. Понимаете? Он хочет, чтобы все настроились на молитву. Потому что это как бы самое главное. Самое главное... Вы знаете, это вообще самая главная компетенция священника, если так можно сказать, и любого христианина. Это любовь к молитве как к деланию, к погружению в искусство молитвы, обучение этому, навык молиться. Это все то, что мы друг друга должны постоянно к этому как бы призывать. Да, вот опять, если читать эти древние патриковые всякие сказания, то мы увидим, что там пришел один человек к другому человеку посоветоваться о духовной жизни. Два там преуспевающих человека. И вот они сначала встают и молятся несколько часов. По очереди читают псалмы, может быть, Иисусову молитву. Нам не очень понятно, как это так. Вот. А потом они уже начинают говорить. Или, например, вообще удивительно, когда Ефрем Сирин, преподобный, пришел, он очень много слышал и давно хотел увидеть святителя Василия Великого. Пришел к нему, но Василий не говорит по-сирийски, а Ефрем не говорит по-гречески. Понимаете? Но они отслужили службу, а потом очень долго разговаривали. Они разговаривали, а как, непонятно. Но вот у них было такое единство в молитве, что они друг друга понимали. Без переводчика, понимаете? Вот, поэтому как раз поговорить о молитве, поразмышлять о ней, это время Великого Поста, и, конечно, обязательно почитать о молитве. Я вот очень, может быть, советую, меня очень поразила одна мысль безымянного старца из как раз Иерусалимского патриарха, который собирал молодой иеромонах Феофан, будучи затворник, когда был на послушании в русской миссии в Иерусалиме. Вот. «Как молиться?» — спросил ученик старца. Старец ему говорит, молись до насыщения сердца. Вот тебе и мера, вот тебе и правило. А где оно, это правило, да? А что такое насыщение сердца? Ну, изучай, да, вот тебе задание. Так что и всем нашим слушателям, Великому Посту, и себе самому, и нашим прихожанам желаю молиться до насыщения сердца.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Поститесь постом приятным, слушайте нас каждую неделю. До свидания.
Седмица на радио «Вера».